Здравствуйте, с вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги государства. Как тратить деньги Фонда национального благосостояния по закону? Деньги и стимулы. Почему государственные инвестиции не приносят эффекта? Деньги за интеграцию. Во сколько обойдется укрепление союзного государства?
Сегодня оказывается Международный день борьбы с коррупцией. Так что, пользуясь случаем, хочу поздравить Алексея Навального и всех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией с профессиональным праздником. И сегодня же член Совета по правам человека при президенте и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет. С наших депутатов станется. Если партия скажет надо, они могут перед какими-нибудь выборами и 125 лет в законе прописать. Ничего это не изменит. Проблема, на мой взгляд, не в том, насколько строг закон, а в том, как он применяется и насколько перед ним равны все без исключения граждане, вне зависимости от того, какой пост или должность они занимают. На дворе декабрь, и первые лица государства начали подводить итоги года. Первым 5 декабря расширенное интервью, которое транслировалось в прямом эфире большинством российских телеканалов и в интернете, дал председатель правительства Дмитрий Медведев. Двухчасовое общение с тележурналистами получилось на редкость пустым. Ничего нового премьер-министр не сказал, да и не должен был. Если власти есть что сказать населению страны и окружающему миру, это что-то приберегут для большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 19 декабря. Но лично мне было важно услышать один тезис именно из уст премьер-министра. И скоро я объясню, почему. Дмитрий Анатольевич моих ожиданий не обманул. И вот та самая часть его выступления.
Мы в целом приняли решение, непростое, оно далось, так сказать, там, нам в результате дискуссий, о том, чтобы в известной степени, как принято говорить, распечатать кубышку. То есть открыть возможности, связанные с Фондом национального благосостояния России. Поскольку это особый инструмент, это наш неприкосновенный запас. На тот случай, если в мировой экономике случится кризис, а это уже было в последние десятилетия. И, кстати, вот такие фонды, эти резервы нам помогли просто выжить в этих условиях без каких-то сверхдраматических последствий. Ну вот, и поэтому мы для того, чтобы экономика развивалась быстрее, приняли такое решение. По всей вероятности, в ближайшие несколько лет мы направим из ФНБ сумму приблизительно, ну здесь вот пока я говорю осторожно, приблизительно равную 1 триллиону рублей. Триллиону рублей. Это очень большие деньги. И эти деньги будут использоваться для инвестиционных проектов, для развития экономики, причем не вот просто взяли государственные деньги, куда-то поместили и сидим, ждем, когда все будет хорошо. Нет. Значит, эти деньги должны использоваться так. Вот на 20 копеек или 20 рублей, как угодно можно считать, государственных денег, 80 рублей, то есть 80% должно быть привлеченных инвестиций. Тогда эти проекты заработают. И в то же время у них будет такая твердая основа в виде государственного финансирования. Вот надеюсь, что этот инструмент тоже принесет пользу.
Так вот, про распечатать кубышку. Я не буду сейчас говорить про то, что думает на этот счет глава ЦБ Эльвира Набиуллина, какие проекты предлагает министр финансов Антон Силуанов, какие министр экономики Максим Орешкин. Ни слова не будет о том, что думает по этому поводу глава счетной палаты Алексей Кудрин. Не прозвучат аргументированная критика со стороны независимых экспертов. Я даже не буду рассказывать про длинную очередь, выстроившуюся за деньгами из этой, как ее называет глава кабинета министров, кубышки. Хотя рассказать есть о чем. Проекты есть весьма занятные, вроде завода по производству удобрений, который глава Уралкали Дмитрий Осипов предлагает построить в Анголе. Просто потому, что Фонд национального благосостояния – это не кубышка, которую в любой момент можно распечатать или запечатать обратно. Читаем часть 10 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Черным по белому написано, что Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету, и предназначен Фонд национального благосостояния для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, для обеспечения сбалансированности, в скобочках, покрытия дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. И больше ни для чего. Про инвестиционные проекты, направленные на развитие экономики, в бюджетном кодексе ни полслова не написано. Все разговоры о том, что есть правило, согласно которому правительство может инвестировать деньги фонда, выходящие за рамки 7% ВВП, основаны на ряде постановлений правительства, которые подписаны председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. А между тем, в статье 76 Конституции Российской Федерации также черным по белому написано, что в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным Российской Федерацией, действует федеральный закон. Так что при всем, чуть было не сказал уважении, что было бы неправдой, скажу так, при всем понимании того нечеловеческого бремени ответственности за судьбы Родины, которую несет на своих хрупких плечах глава российского кабинета министров, я бы на его месте еще крепко подумал, прежде чем переходить от слов, сказанных в непринужденной атмосфере общения с тщательно отобранными тележурналистами, к делу. Потому что помимо бюджетного кодекса в Российской Федерации и помимо Конституции есть уголовный кодекс, в котором статья 285, часть 1, нецелевое использование бюджетных средств. Ведь согласно бюджетному кодексу Фонд национального благосостояния – это обособленная часть федерального бюджета. И про долгие дискуссии Дмитрий Анатольевич, видимо, зря распространяется. В статье отдельно оговаривается, что если деяние совершается группой лиц по предварительному сговору, это является отягчающим обстоятельством. Но вернемся к Фонду национального благосостояния. Как мы выяснили, по закону никакой кубышкой не является, а является частью федерального бюджета, который может, более того, должна тратиться только на эти три цели. Софинансирование добровольных пенсионных накоплений российских граждан, покрытие дефицита федерального бюджета и дефицита пенсионного фонда. С федеральным бюджетом вроде все в порядке. Вот и Дмитрий Анатольевич подтвердит.
Если говорить еще об одной составляющей, которая очень важна для экономического развития страны, это бюджет. Бюджет, как известно, может быть дефицитным, когда его расходы, и мы исходим из того, что этот профицит будет где-то в районе 1,8% от ВВП. Это тоже очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.
Вот я, в отличие от премьер-министра, с гораздо меньшей уверенностью смотрю в будущее, особенно после 2014 года. Иной тому не только Крымнаш, но и регулярная заморозка моих пенсионных накоплений. Насколько она законна, судите сами. Во все еще действующем законе 111 об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации написано однозначно. Средства пенсионных накоплений являются собственностью Российской Федерации и не подлежат изъятию в бюджеты всех уровней. И как тут не вспомнить министра финансов Антона Силуанова, который уже тогда, в июне 2014 года, на голубом глазу журналистам сказал, что замороженные пенсионные накопления граждан никто возвращать не собирается, потому что они пошли на бюджетные трансферты для Крыма и Севастополя. Вообще отвага российских чиновников восхищает. Прям герои популярного в 90-е годы мультсериала про двух белок, Чип и Дейл спешат на помощь. Напомню еще раз про статью в Уголовном кодексе. Другую статью. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. В особо крупном размере, а тогда шла речь о 450 миллиардах рублей, до 5 лет лишения свободы. Да, заморозку проводили и продолжают проводить федеральными законами через Думу. Но про то, что деньги пойдут на Крым, даже в этих законах ни полслова не написано. Или еще пример. Деньги Фонда национального благосостояния должны идти на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов регулярно докладывает парламенту, что денег у Пенсионного фонда на индексацию пенсии работающим пенсионерам нет. И даже расходы в бюджет ПФР не закладывает. Несмотря на то, что прописанный в бюджете источник достиг размеров, чтобы достаточных, чтобы этот дефицит покрыть, но и погасить все долги по индивидуальным пенсионным накопительным счетам за все последние 5 лет. А глава Пенсионного фонда этого почему-то не делает. И это тоже описано в законе. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло нарушение прав и законных интересов граждан, называется халатностью, Статья 293 Уголовного кодекса, кому интересно. Можно посмотреть. Впрочем, почему Антон Дроздов, Дмитрий Медведев или подчиненные ему министры не торопятся выполнять действующие законы, более-менее понятно. И отвага тут совершенно ни при чем. Просто решение такое принято.
Не буду скрывать, наверное, одно из самых сложных решений для меня и для правительства, и для президента страны. Это решение по пенсионной реформе. Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми. И, откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось. Это понятно абсолютно. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась. Но вот это было одно из самых сложных решений.
Кстати, о непопулярных решениях. Нынешняя ситуация не сильно напомнила события 1998 года, когда страна пережила дефолт и девальвацию. Хотя одной из этих двух неприятностей легко можно было бы избежать. Достаточно было отменить валютный коридор и расплатиться по ГКО свеженапечатанными рублями. Да, доллар бы взлетел, но он и так взлетел, а дефолта бы не было. Так и сейчас из двух зол – повышение пенсионного возраста и повышение НДС – выбрали оба. Но это так, лирическое отступление. Какое бы решение, кто бы ни принял, решение решением, а закон есть закон. Вот и наш премьер-министр, юрист по образованию, тоже подтвердит.
Законодательство может нравиться или не нравиться, это понятно, но все-таки его нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему.
Золотые слова. Но пока партия власти, которую по совместительству возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев, законы не переписала, неплохо бы их все-таки действительно соблюдать. Особенно те, что имеют отношение к пенсионной системе. Просто потому, что все без исключения граждане России, мужчины, женщины, старики и младенцы, нищие олигархи, офисный планктон, сетевые хомячки, носители космического разума и тайные члены мирового правительства, все являются либо действующими, либо потенциальными пенсионерами. И если не соблюдать даже такие законы, у граждан никакого желания следовать тому, что написано в многочисленных кодексах, тоже не возникнет. Во всей этой ситуации с инвестированием средств Фонда национального благосостояния меня лично удивляет полное отсутствие логики в действиях чиновников. Власти делают все для того, чтобы отделить бюджет пенсионной системы от остальных государственных расходов. И кубышек до недавнего времени в стране существовало две. Одна для покрытия дефицита федерального бюджета и называлась резервным фондом правительства. Другая – фонд национального благосостояния. Должна была обеспечивать стабильность пенсионной системы, которая включала и до сих пор формально включает в себя накопительный элемент. Свои резервы правительство потратило. Тогда в бюджетном кодексе и появились изменения. Изначально деньги Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета не предназначались. Пенсионное накопление правительство конфисковало и тоже потратило. Зато Фонд национального благосостояния раздулся выше 8 триллионов рублей. И эти деньги по прямому назначению использовать никому даже в голову не приходит, несмотря на бюджетный профицит и огромные деньги, которые были собраны на реализацию нацпроектов. В распоряжении правительства 26 триллионов на нацпроекты. И значительная часть этих денег уже пойдет на инвестиции. Причем они даже эти деньги толком потратить не могут. В чем признаются и министр финансов Антон Силуанов, да и сам премьер тоже. Зачем им еще триллион из Фонда национального благосостояния, лично для меня загадка. Единственный ответ, который напрашивается, заключается в той странной иррациональной вере чиновников в силу государственных инвестиций и мультипликаторов, которые могут, ничего принципиально не меняя, перезапустить экономический рост в России и вернуть стране высокий темп развития. Пусть не такой, как в нулевые, но хотя бы достаточный, чтобы переломить тенденцию последнего десятилетия растущего отставания от мировых экономик и снова встать на путь догоняющего развития. Эта вера на практике никак не подтверждается. Масштабные проекты в лучшем случае дают временный эффект, да и то гораздо более скромный, чем ожидалось ранее. А после их завершения все возвращается на круги своя. За примером далеко ходить не надо. 2 декабря «Газпром» торжественно пустил газ в Китай по силе Сибири. В церемонии по телемосту принимали участие Владимир Путин и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпинь. О масштабах проекта докладывал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Сила Сибири» – один из самых масштабных проектов «Газпрома». На строительстве газопровода трудилось почти 10 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц техники. Было использовано 130 тысяч труб различного диаметра массой более 1 миллиона 800 тысяч тонн. Было сварено более 260 тысяч стыков. Построено 10 переходов через крупные реки и более 100 переходов через речки и болота.
Вот вам, пожалуйста, триллионный проект. Сама труба официально стоила 1,1 триллиона рублей, более 17 миллиардов долларов. А с учетом расходов на разработку месторождений в течение 30 лет, эти месторождения будут обеспечивать заполнение трубы. На такой срок «Газпром» и китайская CNPC заключили контракт. Ценник поднимается до 55 миллиардов долларов. Все эти миллиарды тонн, о которых говорил Миллер, тоже появились неспроста. Заказами на несколько лет была обеспечена вся трубно-металлургическая отрасль России. Следующие за ними горняки и угольщики, энергетики, транспортники, бухгалтеры и охранники. Казалось бы, можно было ждать, что во время строительства «Силы Сибири» российская экономика должна развиваться не в пример быстрее любой другой мировой экономики. Но цифры этого почему-то не подтверждают. ВВП как колебался последние годы около нуля, так и продолжает там же и болтаться. Не работает. И объясняется это просто. Получая конкурентные преимущества в виде налоговых льгот или государственных инвестиций, крупные, преимущественно государственные компании оттягивают на себя ресурсы финансовые, материальные, трудовые. В результате люди, которые могли бы заниматься чем-то более осмысленным, до бесконечности прокатывают, укладывают трубы в сибирские болота или на Балтийское дно, рубят таежные просеки и варят до бесконечности стыки и швы. И ладно бы проекты были для страны сверхприбыльными, так ведь и тут возникают серьезные сомнения. Цена, точнее ее формула, заложенная в 30-летнем контракте, странами соглашения не раскрывается. Но если она традиционно привязана к цене нефти на мировых биржах, за 30 лет проект не выйдет даже на нулевую рентабельность. По крайней мере, при нынешних ценах на газ, которые не дотягивают до 200 долларов за 1000 кубометров, этого не произойдет. Впрочем, об окупаемости говорить вообще пока рано. На проектную мощность 38 миллиардов кубометров в год труба должна выйти только к 2024 году. И для этого к уже построенным 1200 километрам трубопровода надо построить еще 800 километров. От Ковыктинского месторождения до Чаендинского. И если закопать в землю 2200 километров труб стоило 1 100 000 000 000 000 рублей, то простая арифметика свидетельствует, что предстоит закопать еще 400 миллиардов. Пока же в 2020 году китайские потребители получат по силе Сибири скромный 5 миллиардов кубометров газа. Гора родила мышь. Зато Россия наглядно продемонстрировала Европе, что на западном направлении для российского экспорта свет клином не сошелся. Вот только демонстрация получилась слишком дорогая. Десятки миллиардов долларов в буквальном смысле этого слова ушли в трубу. Можно наслаждаться, получая от Китая плату за газ и перераспределяя ее между полудюжиной госкомпаний и таким же числом госкорпораций, составляющих основу российской экономики. Деньги уже потрачены, бонусы получены. Металлурги и трубники получили свою законную долю. Чиновники, отвечающие за инфраструктурные проекты, поставили себе жирные галочки, точно такие же, как у чиновников, отвечающих за развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока. И не о чем было бы говорить, если бы это была последний мегапроект. И были последние десятки миллиардов долларов, закупанные в землю с благородной целью обеспечить финансовыми ресурсами уход России от нефтяной зависимости и ее прорыв в число мировых лидеров в области высоких технологий. Но это не совсем так. Дальний Восток «Газпром» освоил на очереди освоение Арктики Роснефтью. И если бы это были частные компании, движимые исключительно соображениями извлечения прибыли в интересах своих акционеров и действующие на общих основаниях, рискующие деньгами акционеров, не было бы ни сомнений в экономической целесообразности этих проектов, ни повода для критики. А сейчас они очень даже есть. Декабря исполнилось ровно 20 лет с момента подписания между Российской Федерацией и Республикой Беларусь договора о создании союзного государства. И именно На 8 декабря было намечено совместное подписание Владимиром Путиным и Александром Лукашенко пакета документов, которые должны расширить и углубить российско-белорусскую интеграцию. Много месяцев министры и чиновники писали дорожные карты, утрясали и оттачивали формулировки. 6 декабря все, что не поддавалось согласованию за вычетом нескольких вопросов, требующих непосредственного решения президентов, досогласовывали российские и белорусские премьер-министры. 7 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко 5 часов провели наедине в сочинской резиденции российского президента. На этом все пока и закончилось. Не знаю, есть ли у резиденции Бочаров ручей дверь, которую можно было бы хлопнуть, и сделал ли так белорусский лидер, но покинул место переговоров он стремительно. Не остался даже на совместную пресс-конференцию, и специально подготовленные для мероприятия трибуны не пригодились. Выступавший после этого посол Беларуси Владимир Семашко заявил, что из 31 дорожной карты были согласованы 23, и что уже в ходе встречи президенту удалось окончательно утрясти вопрос по сотрудничеству таможенных служб. С российской стороны с журналистами общался министр экономики Максим Орешкин, который заявил о серьезном сближении позиций даже по вопросам цены на нефть и газ. Оба пообещали, что президенты еще встретятся в Петербурге 20 декабря. Но факт остается фактом. Лукашенко уехал так ничего и не подписав. Собственно, еще в ноябре белорусский президент прямо заявил, что не будет подписывать никаких документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции, в которой прямо сказано о независимости и суверенитете республики. Тогда же он сказал, что дорожные карты он не подпишет, пока не будут решены принципиальные вопросы по поставкам углеводородов и открытию российских рынков для товаров, белорусских товаров. Есть конкретные цифры, например, за газ Беларуси сейчас платит 127 долларов за 1000 кубометров, а хочет платить равную цену. Например, равную цене в Смоленской области, а это примерно 73 доллара за 1000 кубометров. А еще должна быть выплачена компенсация за потери белорусской экономики, которые возникли в результате налогового маневра. И компенсация за испорченный нефтепровод «Дружба». Прокомментировать ситуацию мы попросили руководителя программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрея Колесникова.
Нужна подпитка со стороны России, помощь со стороны России, дешевые энергоносители, но платить за это политически Лукашенко, естественно, не готов. Не для того он кровь проливал все эти годы и строил национальное государство, пусть и на диктаторских основах, чтобы вот так вот взять и стать полномочным представителем президента Путина в вновь сформированном западном федеральном округе Российской Федерации. Игра сложная, безусловно, и ему тяжело, он на крючке у российских властей, на крючке у Путина, но сдаваться, судя по всему, не собирается, не говоря уже о том, что у него и внутри появилась очень серьезная оппозиция процессу превращения Беларуси в часть Российской Федерации. В общем, судя по всему, ни он, ни противостоящие ему политические силы не хотели бы реализации сценария «Белоруссия наша». Его позиция ясна, экономическая интеграция и равные условия по газу и всему остальному, но без политической интеграции. Без вот этих самых настроечных органов, без де-факто Путина-президента. Хотя никому еще не известно, кто победил бы в такой борьбе между Лукашенко и Путиным за позицию первого лица в подлинно союзном государстве. Нужно искать варианты для Путина для 2024 года, для продления его полномочий. Белоруссия, естественно, в этом смысле не сбрасывается со счетов. Белоруссию, конечно же, наши элиты рассматривают не как самостоятельное национальное государство, а как буфер, еще один буфер в отношениях с Западом, территориальный географический буфер, каковым была для Путина Украина, собственно. Вот есть Запад, а между Западом и нами есть прокладка Украина-Белоруссия. В принципе, мы считаем, что это наши территории, которые по некоторому недоразумению, в силу ряда нелепых исторических обстоятельств, считаются самостоятельными государствами. А на самом деле это часть империи.
Взаимоотношения последних двух десятилетий между Россией и Белоруссией сильно напоминают взаимоотношения Евросоюза и Великобритании. А строительство союзного государства – это такой Брекзит наоборот. Бесконечно тянущийся процесс, в котором стороны отчаянно торгуются, пытаясь максимально соблюсти свои интересы и не уступить ни пяди контрагенту. Что же до российских граждан, то вопрос с союзным государством вовсе не так прост, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, отдавать белорусскому бюджету нефтегазовые доходы очень не хочется, самим пригодится. С другой, дешевые белорусские продукты, в том числе камамбер с мидиями и креветками, стали хорошим демпфером для российских граждан, по которым серьезно ударили антисанкции. Статус члена таможенного союза, который ни в каких глупостях вроде торговых войн с Западом не участвует, выгоден и белорусам. При этом политическая интеграция, которая стала бы планом «Б» для Путина на 2024 год, ни россиянам, ни белорусам абсолютно не интересна. Встреча Путина и Лукашенко сопровождалась массовыми несанкционированными акциями в Минске, которые, вопреки обычаям, никто не разгонял. О том, чего опасаются Беларуси, рассказал председатель либерально-демократической партии этой страны Олег Гайдукевич.
90% белорусов хочет жить в своей суверенной независимой стране. Мы не хотим вступать в состав ни Российской Федерации, ни какого-то иного государства. Выросло целое поколение людей молодых, которые выросли в этой суверенной Беларуси, и они хотят сохранить эту страну. Они родились в Беларуси. Ни один политик в Беларуси не поддерживает вхождение Беларуси в состав России или какого-то другого государства. Президент Беларуси отстаивает независимость и суверенитет и всегда будет отстаивать. И, на мой взгляд, поэтому вот это основная гарантия того, что никогда суверенитет Беларуси не будет потерян, потому что все этого не хотят.
Впрочем, и тут я солидарен с Андреем Колесниковым. Белорусы напрасно беспокоятся. Торговать суверенитетом их президент не собирается. Ни новой областью, ни даже федеральным округом Российской Федерации Республика Беларусь в обозримом будущем не станет. Да и конфедерации с общим политическим руководством ждать не стоит. На этом наша программа подошла к концу. Я хотел бы попрощаться, напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», на который призываю всех подписаться. До встречи через неделю. Всего доброго. До свидания.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».